Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 13-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба первого гласа. Напомним, что всенощным бдением называется богослужение, которое совершается вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и вечером накануне двунадесятых праздников и некоторых других значительных церковных праздников. Оно представляет собой соединение в одно последование вечерней и утренней. В современной приходской богослужебной практике такое соединение происходит, как правило, всегда, то есть каждое вечернее богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней, последований вечерней и утренней. Но богослужебный устав, типикон, предусматривает такое соединение только в тех случаях, когда совершается всенощное бдение, то есть вот в тех, о которых мы сказали, воскресные дни и церковные праздники. Что касается термина «глас», русское соответствие этого церковнославянского слова «голос». Так вот, термином «глас» обозначается мелодия или распев, на которую поется богослужебный текст. Существует 8 гласов в православном богослужении, и для каждого из этих гласов в богослужебной книге, которая называется «Актоих», мы находим свой набор текстов, то есть помимо того, что глас – это мелодия, это еще и определенный набор текстов. Ну и вот на богослужении чередуется исполнение вот этих текстов, этих 8 гласов. Ну, например, в воскресенье 11 декабря совершается воскресная служба первого гласа. Соответственно, в следующее воскресенье 18 декабря будет служба второго гласа, затем 25 декабря служба третьего гласа и так далее, до тех пор, пока весь этот так называемый столб гласов не будет пройден, и затем он начнется сначала. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты, входящие в состав второй части всенощного бдения, то есть утренней. На прошлом уроке мы обратились к седальным после кафизм. Богослужебная утренняя включает в себя такой момент, как чтение или в литургической терминологии стихословие кафизм. Существует расписание чтения кафизм в течение недели, и это расписание чтения псалтири на богослужении назначает для воскресной утренней чтение второй и третий кафизм. Кафизма, как вы знаете, это раздел псалтири. Вторая кафизма включает в себя псалмы с 9 по 17, а третья кафизма с 18 по 23 псалмы. И после того, как на богослужении будет прочитан соответствующий раздел псалтири, то есть кафизма, возглашается малая ектинья, то есть ряд прошений, которые начинаются возглашением «Паки и паки, миром Господу помолимся», то есть снова и снова давайте в мире помолимся Господу, И после этого мы слышим богослужебные тексты из Актоиха, которые называются седальными после кафизм. Иван Лавягин, переводчик и литургист XIX века, так объяснял значение термина «седальные» в своем переводе воскресного богослужения на русский язык, которое в конце XIX века вышло. Итак, цитата: «Седальными называются те песнопения, при пении или чтении коих при общественном богослужении садились для слушания так называемого чтения, состоящего из толкования апостола, Евангелия или описания жизни святого, праздника и тому подобное. Так как при таком чтении позволяется сидеть, но название «седален» не соединяет с собою того понятия, что всегда при пении или чтении его сидят». Конец цитаты. Следует отметить, что греческое название текста, который называется «седален», «кафисма», то есть мы видим, что название тоже, которым обозначается раздел псалтири, читающийся на богослужении. Соответственно, вот это название несет в себе отголосок той эпохи, когда при чтении этого текста можно было сидеть на службе, то есть вообще в богослужении были такие моменты, когда можно было сидеть. После каждой из двух кафизм, которая должна быть прочитана на воскресном богослужении, устав назначает три седальна, то есть в актоихе мы находим три седальна, и вот седальны после первого стихословия, то есть после первой из двух кафизм, которые на воскресной службе читаются, мы в наших предыдущих занятиях разобрали. Также разобрали и первый из трех седальнов после второго стихословия, то есть после второй из двух кафизм. Вот сегодня обратимся к этому ряду седальнов после второго стихословия. Обратимся уже ко второму седальну. Текст его следующий: «На кресте пригвоздился Еси животе всех, и в мертвых вменился Еси, бессмертный Господи. Воскресал Еси тридневен, спасе, совоздвиг Адама от тления. Сего ради силы небесные, вопияху тебе, жизнодавче Христе, слава воскресению твоему, слава снисхождению твоему, едини человеколюбче». В этом тексте мы видим ряд глаголов в прошедшем времени. Как вы уже знаете, в церковнославянском языке существует более сложная система прошедших времен, чем в русском языке. В церковнославянском четыре прошедших времени, а не просто одно, как это в русском языке. И вот здесь мы найдем формы одного из церковнославянских прошедших времен: «пригвоздился Еси», «вменился Еси», «воскресл Еси». Это формы перфекта одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Форма эта, грамматическая форма, образуется из двух слов. Первая часть смысловая, первая часть также называется причастием на «л». Вот эти слова: «пригвоздился», «вменился», «воскресл». Ну, а вторая часть этой грамматической формы – это глагол «быти» в настоящем времени. Везде, во всех тех формах, которые мы назвали, это слово «еси», то есть форма второго лица единственного числа настоящего времени глагола «быть». От перфекта происходит русское прошедшее время. Ну, вот из тех трех форм перфекта, которые мы назвали, мы видим, что у первых двух вот это первое слово, входящее в их состав, причастие на «л», совершенно не отличается от русского прошедшего времени. Это слова пригвоздился, вменился. Ну и вот что касается третьей формы перфекта, названной нами, воскресл еси. Вот первое слово, причастие на л, воскресл, уже отличается от русского глагола. Русский глагол в прошедшем времени – это воскрес. В церковнославянских причастиях на «л», в отличие от русских глаголов в прошедшем времени, «л» никогда не выпадает. А почему в русском языке существует такая странность, что глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам? Ну вот возьмем слово «вменился», которое тут у нас есть в этом тексте. Мы, если говорим по-русски, мы можем сказать «я вменился», «ты вменился», «он вменился». Видим, что изменения по лицам отсутствуют. Мы употребили разные личные местоимения «я», «ты», «он», но сам глагол не изменился. Если мы сопоставим с этим формы настоящего времени или будущего времени, то мы увидим изменения. Ну вот, например, что касается будущего времени этого глагола: «я вменюсь», «ты вменишься», «он вменится», мы видим изменения по лицам. Но в прошедшем времени изменения по лицам не существует в русском языке, у русского глагола в прошедшем времени, именно по той причине, что эти наши русские глаголы прошедшего времени – это бывшие причастия, то есть то, что мы, как люди, говорящие на русском языке, воспринимаем как глаголы прошедшего времени, на самом деле это по происхождению своему причастия. Ну а причастие – это такая грамматическая форма, которая не изменяется по лицам. Вот если взять причастие «читающий» русское слово, «читающий», оно по лицам изменяться не может. «Я читающий», «ты читающий», «он читающий», также с любым причастием. Но в церковнославянском языке вот эти причастия на «л» самостоятельно не употребляются, а употребляются в составе определенных грамматических форм, одной из которых является перфект. Второе слово, входящее в состав перфекта, форма глагола «быть», и в данном случае это «еси», является показателем лица. Возьмем, например, первую форму перфекта, которая в этом тексте встречается: «пригвоздился еси». Здесь «еси» – это форма второго лица единственного числа, то есть переводим на русский язык, подставив местоимение «ты», «ты пригвоздился». А если бы у нас была форма первого лица единственного числа перфекта, было бы «пригвоздился есмь», это переводилось бы «я пригвоздился», а форма третьего лица единственного числа перфекта была бы «пригвоздился есть», это переводилось бы «он пригвоздился». Ну вот здесь все три формы перфекта, которые тут нам встречаются, это формы второго лица единственного числа. Итак, «на кресте пригвоздился еси, животе всех». То есть «ты пригвоздился на кресте». Если мы посмотрим греческий оригинал, то есть посмотрим этот текст в его греческом оригинале, мы найдем там форму страдательного залога. То есть «ты был пригвожден на кресте». Что касается церковнославянской грамматической формы «пригвоздился еси», о ней нельзя сказать, какого она залога, страдательного или среднего. Возможно, можно говорить о том, что здесь объединяется значение этих двух залогов, то есть Господь был пригвожден ко кресту, но это произошло по Его собственной воле, потому что Он позволил совершить над собой вот такую казнь. «Животе всех». Вот в этом словосочетании мы видим форму звательного падежа слова «живот», Живот значит жизнь, а звательный падеж – это падеж обращения, животе всех, то есть о, жизнь всех или жизнь всего. Если местоимение всех понимать как форму множественного числа среднего рода, такая возможность тоже есть, понимать эту форму как форму множественного числа среднего рода, то есть форму, производную от «вся», то можно переводить это словосочетание «ты жизнь всего». В греческом оригинале на месте церковнославянского слова «живот» мы находим «зои», «зои», то греческое существительное, в котором акцентируется та сторона смысла, значения этого слова, что жизнь – это противоположность смерти. Далее читаем текст седально. «И в мертвых вменился Еси, бессмертный Господи, вменился Еси». Это тоже перфект второго лица единственного числа. «Ты вменился» или «ты причислился». Опять же, в греческом оригинале мы найдем форму страдательного залога. «Ты был причислен к мертвым, бессмертный Господь». Бессмертный, то есть такой, которому совершенно чужда смерть. Далее. «Воскресал еси тридневен спасе». «Спасе» – звательный падеж слова «спас», «спаситель», то есть «о, спаситель, ты воскрес тридневным», то есть «ты воскрес в третий день после своей смерти». «Воскресал еси», соответственно, переводим «ты воскрес». Далее читаем «совоздвиг Адама от тления». «Совоздвиг» – эту грамматическую форму мы, возможно, были бы склонны понимать как глагол в прошедшем времени, но в церковнославянском языке нет таких форм прошедшего времени. Это либо перфект должен быть, то есть форма, состоящая из двух слов. Вот если бы мы образовывали здесь перфект второго лица единственного числа, то было бы «совоздвигал еси». Если был бы аорист, то эта форма выглядела бы как «совоздвиже». Но вот здесь ни то, ни другое, а «совоздвиг» – это именно причастие церковнославянское, то есть не личная форма глагола, а действительное причастие прошедшего времени, «воздвигнув, подняв вместе с собой». Приставка «со» здесь заставляет задуматься над тем, с кем вместе произведено действие. Вот «воздвигнув» или «подняв», или «воскресив» Адама вместе с собой. «От тления» далее читаем здесь в тексте седально. «Тление» – слово это в церковнославянском языке обозначает разрушение, гибель или смерть. То есть «ты, воздвигнув вместе с собой Адама от смерти, подняв его от смерти». Адам здесь выступает символом всего человечества, как первый человек. И далее читаем текст седально. «Сего ради силы небесные вопияху тебе, жизнодавче Христе». «Жизнодавче Христе» – это форма звательного падежа от «жизнодавец Христос». «Вопияху» – форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, то есть восклицали, взывали. Время это называется «имперфект». Личное окончание в данном случае «ху» – это окончание третьего лица множественного числа имперфекта. «Вопияху» – то есть «они восклицали, они взывали». Далее читаем «слава воскресению твоему, слава снисхождению твоему, едини человеколюбче». «Снисхождение» – вот еще одно интересное слово. Понимать его здесь необходимо буквально, то есть «схождение вниз», здесь есть корень «низ», значит «снисхождение», именно с буквой «з» пишется это слово по-церковнославянски, это «схождение вниз вместе с кем-то, то есть вместе с людьми или вслед за людьми, умиравшими до этого, до пришествия Христа, Господь сошел вниз во ад, в преисподнюю. Ну и «едини человеколюбче» – звательный падеж, словосочетание «един человеколюбец». Итак, «на кресте пригвоздился еси, животе всех, и в мертвых вменился еси, бессмертный Господи, воскресал еси, тридневен спасе, совоздвиг Адама от тления. Сего ради силы небесные вопияху тебе, жизнодавче Христе, слава воскресению Твоему, слава снисхождению Твоему, едини человеколюбче. На кресте Ты был пригвожден, или на кресте Ты пригвоздился, о жизнь всех, и к мертвым Ты был причислен, или к мертвым Ты причислился, о бессмертный Господь. Ты воскрес в третий день, Спаситель, подняв от смерти вместе с собой Адама. Поэтому силы небесные, то есть ангелы, взывали Тебе, о жизнодавец Христос, слава воскресению Твоему, слава Твоему сошествию вниз или во ад вместе с людьми, единственный человеколюбец. И последний седалин в ряду вот этих седалинов после второго стихословия, Богородичен, который читается после произнесения «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Текст Богородично следующий. «Мария, честное, владыки, приятелище, воскреси ны, падшая в пропасть лютого отчаяния и прегрешений и скорбей, ты бо еси грешным спасение и помощь, и крепкое предстательство, и спасаеши рабы Твоя». Начинается этот текст со слова в звательном падеже «Мария». Далее читаем «Честное владыки приятелище». Прилагательное «честный» значит «почитаемый». Слово связано со словом «честь». «Почитаемый», «чтимый», «драгоценный». Иван Лавягин, о котором мы упоминали уже, переводит это так. «Мария – священное вместилище владыки». Итак, приятелище – это та, которая приняла владыку, вместилище владыки. Имеется в виду Христос, разумеется. Далее читаем. «Воскреси мы, падшая в пропасть лютого отчаяния». «Воскреси» – греческое соответствие «анастисон» – форма того же самого глагола, который употребляется для выражения понятия «воскресения». Ну, например, «Христос воскресе» – по-гречески это «Христос анести» – форма того же самого глагола, но буквальное его значение «восставить», «поставить» – здесь «анастисон». То есть «восставь», «подними», «ны» – это «нас», далее «падшая в пропасть лютого отчаяния». «Падшая» – это действительное причастие прошедшего времени в форме винительного падежа множественного числа мужского рода. Если мы будем смотреть, как в церковнославянской графике написан этот текст, мы увидим довольно странное для русского человека написание буквы «еры», которая соответствует современной букве «ы» после буквы «ш». Мы со школы помним правило «жи», «ши», «пиши» с буквой «и», но, оказывается, в церковнославянском языке это правило не работает. Может сочетание «ши» писаться с буквой «еры», то есть «ы», однако это написание на произношение никак не влияет, это является лишь орфографическим показателем формы множественного числа. «Падшая», как мы сказали, форма винительного падежа множественного числа, то есть «воскреси» или «подними», «нас», павших. Далее по-церковнославянски читаем «в пропасть лютого отчаяния». На месте церковнославянского слова «пропасть» в греческом оригинале мы найдем слово «хаос», значение которого в мифологии древнегреческой первичное бесформенное состояние мира, ну а переносное значение «мрачная бездна». Это, конечно, очень яркое образное выражение. Далее «лютое отчаяние», то есть «ужасное отчаяние». «Отчаяние» – перевод калька греческого «апогния», то есть «отсутствие надежды», «безнадежность», «в пропасть лютого отчаяния», то есть «в пропасть ужасной безнадежности». Можно вспомнить символ веры, где есть слово «чаю», «чаю воскресение мертвых», это значит «ожидаю воскресение мертвых», соответственно, «чаяние», «ожидание», ну и вот «отчаяние», когда нечего ждать, «безнадежность», «отсутствие надежды». Далее «лютого отчаяния и прегрешений, и скорбей». На месте слова «скорбь» в греческом оригинале слово, буквальное значение которого «утеснение», «теснота», «воздействие со всех сторон», то есть «тяжелые обстоятельства». Далее читаем «ты боеси грешным спасение и помощь, и крепкое предстательство, и спасаеши рабы твоя». «Еси» – это форма второго лица единственного числа глагола «быть», как уже было сказано. Здесь это глагол «связка». «Бо» – это «ибо», «ибо ты». Если мы должны будем по-русски написать эту фразу, то далее мы тире поставим, «ибо ты», тире, грешным или для грешных, спасение и помощь, и крепкое предстательство, то есть сильная защита, твердая защита, и спасаешь рабов твоих. Итак, «Мария, честное владыки-приятелище, воскреси ны падшая в пропасть лютого отчаяния и прегрешения и скорбей, ты бо еси грешным спасение и помощь, и крепкое предстательство, и спасаеши рабы твоя». Мария – драгоценное вместилище или священное вместилище владыки. «Подними нас, павших в пропасть ужасной безнадежности и прегрешений, тягот или скорбей, ибо ты для грешных спасение и помощь, и надежная защита, и спасаешь рабов твоих». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!